Итак, дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем наш эфир, наши передачи. Сегодня в нашей студии вновь сотрудник паломнической службы Екатеринбургской епархии, доброволец Православной службы милосердия Марина Николаевна Тиунова. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, всем добрый день.
Ну что же, у нас повторяется эта тема. Я думаю, что не случайно мы ее снова затрагиваем. Вот то, что у нас было с батюшкой. Мы как раз говорим о праздниках июля месяца 2025 года. Это как раз вот много очень святых, которому мы можем помолиться. И вообще удивительное такое духовное время для нас, и в том числе для нас, уральцев, уральских христиан, вот так скажем. Ну и, конечно же, царские дни.
Обязательно. Эта тема у нас самая, наверное, для Екатеринбурга самая яркая все-таки. Ее мы выделяем в июле любого года. Да, вообще хотелось бы даже сказать не то, что там про июль 25-го года, а вообще про календарь. То есть наш православный календарь, который те, кто живут церковной жизнью, начинают применять в своей жизни. И вот июль как-то особенно попадает, ну, в мое сердце вот христианское. Я, конечно, о себе в основном говорю. В том плане, что каждый день июля практически отмечен каким-то дорогим для меня святым. Вот я воцерковляюсь уже более 20 лет. То есть мне все близко в церковной жизни нашей православной церкви. И, например, начинать, если... Ну, 1 июля тоже важный день, но для меня, как еще особенно православного добровольца, важен день 2 июля. Это день памяти святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, святого, который жил в 20 веке, его год отшествия ко Господу 1966. Вот. И наша православная служба милосердия в нашей епархии и выбрала его святым покровителем для всех всяких дел. Там есть святые по разным направлениям, где, вот, например, допустим, гуманитарный центр на Фучика-3 считает, что их покровитель и помогает в их всех делах святитель Спиридон Тримифунский. Там, значит, сестричество милосердия, что у них покровитель святой целитель Пантелеимон, ну и так далее. Ну вот, а для всей церкви святитель Иоанн Шанхайский. Он, конечно, прославлен великим множеством дел благотворительности, как частной, то есть он помогал и разным людям, ну, в каких-то их собственных бедах, там, семейных, житейских, бытовых, там, помогал исцелиться в сложных каких-то болезнях. Ну, а также, конечно же, он такой покровитель, раз он еще был и епископ, то покровитель был он наших русских беженцев, которым пришлось после переворота Октябрьского в 1917 году и, там, и от гражданской войны, начавшейся в 1918 году, спасать свою жизнь. Многие переселились тогда сначала в Китай, потому что там тоже был небольшой такой островок православной жизни. И там он стал епископом шанхайским. Вот. Позднее он вот всех этих людей, которые были под его руководством, под его заботой, претерпел с ними такое испытание переселения по другим странам. То есть где-то там они в Индонезии, не помню точно где, но, в общем, на острове одном получили приют. Такой остров был хлюпенький, там часто были цунами, бури, всякие вихри. И вот пока там стоял лагерь наших русских беженцев, и пока там молился святой Иоанн, этот островок жил еще и давал им приют. А как только оттуда выехали все русские беженцы во главе со святителем Иоанном, островок этот смыло океаном. Так что вот, видите, да, какая у него великая сила, великая его молитва, любовь к Богу, любовь к ближним. Поэтому этот день у нас отмечается в православной службе милосердия. И вот в этом году я была также участницей литургии. Ну вот база, так можно если сказать, православной службы милосердия – это собор Успения Пресвятой Богородицы на Кирова 65. Сейчас он строится уже. В общем-то, видно, что внешние работы все великолепные, купола красивые, и кресты, и колокольня уже тоже водружена, куда ей нужно. Раньше-то была звонница на земле. Вот. В общем, там была божественная литургия, мы почтили нашего небесного покровителя. А вечером было интересное очень событие, что добровольцев, желающих, пригласили в гончарку. И мы из глины изготавливали каждый для себя изделия, там, значит, можно было плоско изготовить просто вот как-то по трафарету, ну, а также на гончарном круге. То есть, конечно, здорово придумали, что людям нужно встречаться, общаться, видеть друг друга, делиться своими рассказами, кто в каком направлении, например, работает, да, там, конечно, было сделано и объявление тоже, где требуется помощь добровольцев, вот, и что... И угощение было, в общем, все это я восприняла как угощение от святителя Иоанна Шанхайского. Фрукты, пиццы, в общем, радость для всего, для души и для тела, и духовное общение. Все, что нужно православному христианину, все учли наши организаторы. Очень я благодарна нашим вот этим творческим людям, которые возглавляют Православную службу милосердия. Вот, но потом 4 июля, вот я выделяю для себя, это день памяти преподобного Максима Грека, его прославление. С ним у меня связана чудесная история. Ну, во-первых, я полюбила его, прочитав «Житие», что вот он был пришелец в русскую землю, в русское княжество, но претерпел некоторые даже притеснения от наших там руководителей тогдашних, от великого князя, был заточен в темницу. Его такого христианина, который был и образован очень, и напитан, вообще вот всей церковной жизнью, лишили на несколько лет причащения святых христовых тайн. И он, сидя в темнице, угольком на стене написал канон Святому Духу. Так что вот в такой борьбе духовной находил только такое утешение. Ну, к счастью и слава Богу, что его все-таки освободили как-то, когда уже сменилась власть. И уже он был нормальной монашеской жизнью, жил. Закончил свои дни на Свято-Троицкой Сергиевой лавре, в Сергиевом посаде, то есть вот там вот и упокоен, там его мощи, да. Ну, так вот, в общем, я вот после таких его мучений так полюбила, прямо, знаете, вот сердечно переживала все это житие, все его скитания, страдания. И так я сильно расстраивалась, что его не давали причащаться, потому что без этого христианин, конечно, просто сильно-сильно страдает. Вот. И однажды, когда увидела, например, что в храме на крови, там бывает, что раз в неделю или как-то по своему там календарю бывают ночные богослужения, и на 4 июля попала служба как раз преподобному Максиму Греку несколько лет назад. Вот, я попросила свою подругу, чтобы она мне помогла оттуда потом обратно выбраться, но она тоже христианка. Так вот, пока я туда шла, к метро, по своему микрорайону, ну, также вот людям как-то обращалась, с ним кое-кому рассказывала, что Христос воскрес. Ну, кратенько, так быстренько, я спешила. И вот что случилось? Краем глаза я увидела компанию молодежи, и у девушки в руках был большой букет белых цветов. Вот знаете, вот я бегу, значит, навстречу к Максиму Греку, и у меня тут, ну, 2 секунды мысль такая, хоть бы мне кто-то цветочек подарил. Тут же девушка ко мне подходит, 2-3 секунды прошло, и говорит, вот вам. И дает мне белую розу. Конечно, я просто потом уже прыгала от счастья, что преподобный Максим Грек мне прислал белую розу. Да, вот такие вот бывают чудеса. Поэтому вот я и говорю, что православный календарь нам дорог тем, что мы через это можем что-то испытать, какие-то вот переживания у нас происходят. Ну и, конечно же, вот они радостные, потому что святые нас любят, как Господь учил, они при жизни любили Бога и ближних. Они продолжают нам вот эту свою любовь передавать. Вот, только нам надо самим ее замечать, успевать. Вот, потом 6 июля мы отмечали Владимирской иконы Божией Матери. День тоже был очень важный. И у нас есть храм в Екатеринбурге, Владимирской иконы Божией Матери. Ну, в общем-то, и в любом храме есть икона такая почитаемая. Поэтому... Конечно же, тоже мы спешили. Ну и в этом году это же был воскресный день, так что практически все православные христиане были собраны в храме, причащались. Ну и хочу отметить еще, что надо, конечно, внимательно слушать наше богослужение. Так вот, я вот это тоже пару лет назад только отметила для себя, но поделиться хочу с радиослушателями, раз есть такая возможность. Когда перед причащением там стих пропевается, так вот обязательно на праздники иконы Божией Матери, а также все связанные с ней, с Рождеством Пресвятой Богородицы, введение во храм Пресвятой Богородицы, на все эти праздники поют такой стих: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Я вот как-то, когда я расслышала это, не сразу на самом деле, вот, но когда я все-таки расслышала, я поняла, что действительно, когда все, что связано с Пресвятой Богородицей, что каждый христианин вообще просто покрывается ее благодатью, ее любовью. И, в принципе, раз это поется для всех, «Чашу спасения приму, имя Господне призову», это призыв ко всем, кто находится на божественной литургии, подойти и принять тело и кровь Господа Иисуса Христа. И все будем мы защищены. Многие ведь говорят, мы не пойдем, мы боимся, мы там недостойны и так далее. Но вот тут вот надо как раз вот поверить Пресвятой Богородице, как нашей матери, и такое сделать движение, какое-то небольшое, может быть, геройство даже проявить, сказать, я недостоин, но я верю Господу, верю Пресвятой Богородице, и пойду, и приму благодать. Вот. Но это, конечно же, дает нам потом новые силы для дальнейшей жизни. Все время ведь у нас есть какие-то трудности, испытания, какие-то там мысленные нападения бывают, да, вот страхи. Это поможет сопротивляться, если мы причащаемся, если мы верим, обращаемся к Богу, Пресвятой Богородице. Вот. Ну и тут после 6 июля, 7 июля, праздник Рождества Иоанна Крестителя. У нас в Екатеринбурге очень почитаемый храм как раз Рождества. Ну, он называется в народе Ивановская церковь, да?
Вот. Или даже Ивановка.
Даже так.
Прямо тот... так вот, очень так по-родному.
Да, ориентир центральный стадион для тех, кто еще не знает, что только мимо приезжал. Что же это за церковь такая? Вот повод зайти. Здесь дружная община, очень хорошая. Всегда богослужение происходит, и я тоже в этом участвовала. Крестный ход вокруг храма, кроме того, что почитались, ну, точнее, почитаются все вот святые, все там поется, все православные христиане тоже стремятся причаститься святых христовых тайн. Но еще раз, расположение храма на территории кладбища, а вокруг храма упокоены разные и помощники храмов, и священники, и даже исповедники. Вот, поэтому там уделялось внимание поминовению усопших. Вот, и это тоже очень важно, и повод зайти и в храм, и пройтись вокруг храма, ну и даже по кладбищу вспомнить тех, кто был христианином при жизни и ищет наших молитв в какой-то степени,
да,
может быть.
Да, и тут же, конечно же, нужно вспомнить и отца Константина Шипунова, тоже очень почитаемый батюшка, который, могилку которого не оставляют.
Да.
То есть она как бы всегда в таком вот внимании находится, и сестёры, и прихожан очень любят и молятся.
Да, она украшена. Угу. Видно, что что-то новенькое всегда появляется. И люди частенько там сидят,
и
разговаривают
свечечки, с ним. И лампадочки, угу. Все приносится. Вот, слава Богу, слава Богу.
Да, вот, 8 июля уже тоже прошло, но это тоже был прекрасный такой праздник, который в светском понимании назван День семьи, любви и верности, а мы почитаем святых Петра и Февронию Муромских, князей, такую супружескую пару, давшую образец любви, заботы, верности друг другу. Это действительно было вот невероятно, особенно когда перечитываешь их житие и вспоминаешь. Вот, и сейчас такое мы нередко наблюдаем, что создается пара, а потом родственники, например, или близкие, или какие-то знакомые начинают пытаться как-то разрушить этот союз, там, наговаривают, например, да, на супруга, на супругу. Вот, а вот, и вот как бы это получается же не новое явление, а вот когда жили Петр и Феврония, тоже им приходилось так вот выстоять, доказать, что не нужны даже и звания, и почести, и преимущества княжеского какого-то там звания. А важно сохранить любовь своей супруги, которая дала вот обет верности. Ну, в общем, все выдержали и дают нам такой пример эти святые, впоследствии принявшие иноческий постриг. Да, знаем, что князь Петр стал Давидом в иночестве, Февронии и Ефросинии. И вот имя тоже такое прославленное. Ну вот, и 9 июля, Тихвинская икона Божией Матери. Для нас
прямо
это...
друг за другом. Какие удивительные праздники июля месяца.
Да, и, в общем, я вот буквально недавно побывала на этом празднике. И еще раз убедилась, что, в общем, я, где есть возможность, всех зову, всегда называю, что 9 июля, праздник Тихвинской иконы Божией Матери, нужно быть. Ну и вот после прошедшего праздника я еще поняла, как вот быть в стороне. Это такое лишение себя великой благодати, великой радости. Потому что на Тихвинскую икону приезжают столько вот православных христиан, даже не только из города, но и из области приезжают. И кто-то вот, кто ее знает, паломники. И столько всегда встреч разных, что вот, допустим, там целый год не видишься, но на праздник Тихвинской иконы Божией Матери обязательно увидишь родное лицо, то из одного храма, то из другого, то из паломничества. В общем, со многими повидалась, и я так рада, что в паломничество, когда я рассказывала при сопровождении групп про этот день, ну и если есть возможность, с кем-то вот еще общаемся там по переписке, и что откликнулась, например, одна сестра Наталья из Сухого Лога. Ну, и вот мы весь праздник провели вдвоем, ну, присутствуя как бы на всех событиях. Естественно, там было много и других людей. Ну вот, ну то есть мы так тесно общались, получается, всю службу. Вот, и вместе молились. Это так трогательно. Ну, я думаю, для нас обеих это было очень важно. Вот, и ну, других тоже повидала паломников. И знаю, что некоторые специально берут выходные на 2 дня, на 8-е, чтобы побыть на вечерней службе, ну и помочь монастырю. И вот и у нас есть даже такие подвижницы, ну и подвижники, наверное, тоже, но я вот больше как-то сестер знаю, которые даже как бы сами в празднике не участвуют, вот как, допустим, там просто в этом в крестном ходе, там все такое, они бегут, чтобы именно помочь, подарить свои силы и любовь сестрам монастыря, потрудиться, например, на кухне, потому что там и гостей кормят, и там служащих, вот много приглашают они мужчин такого представительного вида, чтобы они оцепление какое-то делали, ну, то есть охрану, порядок наблюдали, вот, то есть чтобы они не остались голодом. И вот эти вот сестры труженицы. Все там подготавливают и моют, и чистят. И понимаете, вот это вот...
Особо это... еще нужно сказать про цветы,
да.
Монастырские.
Но в этом году не было дорожки, но часто бывает, да, еще вот такая цветочная
просто
дорожка.
Просто то, что там даже цветет.
А, вот цветник, просто, да.
Просто, да, что-то побывать, даже вот просто посмотреть, сад. Какая красота.
Да, там причем такие диковинные растения и цветы. И вот тут смотрю, сестры обратили внимание, я потом присмотрелась, розочка на одном кусте, и оранжевые, и желтенькие розы цветут. Вот, и, в общем, конечно, разные виды, и клематисы всякие, очень-очень красивые, редкие, там, такие вот прихотливые растения, которые трудом возделываются при Божьей благодати, при содействии. Но там труды очень большие, конечно, и полив, и вот обрезка, там, и очищение вот этой вот земли от сорняков. Все, конечно, цветет только благодаря любви. Только благодаря тому, что сестры очень искренне молятся, и помощники находятся, вот как я вам рассказала, это очень трогательно, действительно. То есть, видите, вот в нашем таком жестком мире, ведь сколько людей жалуются на ближних, там, на водителей, на врачей, еще что-то там, где-то находят всякие разные такие моменты, на которые вот, негативного плана. Вот. И вот тут рядышком происходит совсем другая жизнь. То есть попадаешь вообще действительно как в райский сад, где люди поддерживают друг друга и улыбаются, и доброжелательно. То есть без всякой тени там, иронии, без лицемерия. Это вот искренние такие чувства, которые действительно редко где встретишь. Вот только так вот в наших православных, так сказать, я бы сказала, оазисах, где только вот мы держимся на Божьей благодати и вот таким вот образом... Жизнь выстраивается уже по-настоящему, по Божьим законам. И больше нигде их не найти. Только здесь у нас в Православной Церкви. Вот. Ну, значит, 10 июля день преподобного Амвросия Оптинского. Ну, тоже вот, кто знает его житие, и, ну, а кто не знает, должен поинтересоваться. Потому что великий старец, великий молитвенник и чудотворец, и Оптина пустыня вот сейчас возрожденная, слава Богу, туда люди стремятся побыть, помолиться, потому что и не только один преподобный Амвросий Оптинский, но там же целый цветник. Если мы видим икону, то понимаем, что более 10 старцев, которые окормляли духовно всю Россию, ну и сейчас продолжают тоже. Вот главное, чтобы нам с ними общаться в молитве. 11 июля – это день преподобных Сергия Германа Валаамских. И великолепный монастырь возник по их молитвам. Они-то начинали еще давным-давно, 10-й, где-то 11 век. Вот, и за тысячелетия, в общем, возникло. Испытывала разные скорби, это обитель, даже были изгнаны монахи, там и в советское время тоже было поругание этого монастыря. Но вот как птица Феникс снова возродилась, все. Вот поэтому можно узнать в паломнической службе, какие предстоят. Ну, в частности, я могу сказать, что с 10 по 15 августа карельские каникулы будут с посещением острова Валаам и этого Спаса Преображенского монастыря. Так что можно успеть еще в этой поездке поучаствовать. Приглашаем. 12 июля для нашей церкви важнейший праздник святых апостолов Петра и Павла, который называется «Первые верховные апостолы». Один апостол Петр непосредственный и самый среди первых учеников Иисуса Христа вошел в круг апостолов. А вот апостол Павел уже после вознесения Господа Иисуса Христа обратился из фарисеев и стал таким искренним и горячим проповедником христианства и всего, что связано с Господом, что вот они теперь у нас на одной линии стоят.
Так, сразу вот эти вот слова, они все время приходят мне на ум. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня?» Господь ослепил его, да. И он ослеп. Сколько вот он совершил злых дел в своей жизни, и потом вот такое преображение
в апостола
произошло.
Павла.
Да.
Да. И очень важно, конечно, ознакомиться, читать послания апостола Павла, ну, всех других апостолов, но вот у апостола Павла же их получается больше всех, раз он был ученый, такой образованный человек, среди других апостолов он именно этим выделялся. Вот, и вот ревностью вот этой своей о проповеди заслужил такую великую славу, что есть имя очень популярное, много достаточно Павлов и в истории, и сейчас мы наблюдаем, есть маленькие
священников,
мальчики, да,
которые к нам приходят в эфир тоже.
Очень приятно, что это имя звучит, да. Да, что мы почитаем апостолов Петра и Павла, и вот в их лице этих священников тоже. Вот, 13 июля — День всех святых апостолов, поэтому я тоже всегда себе имею такую заметочку про этот день. Ну, не сразу, конечно, я поняла их значимость, а вот когда все больше и больше воцерковлялась, читала и стала понимать, что именно эти люди, вот, жертвуя собой, но будучи истинными свидетелями Иисуса Христа, вот. И потом, ну, для меня, как бы я рассказываю только то, что вот я для себя выделяю небольшой перерывчик, а потом 17 июля — День памяти святых царственных страстотерпцев. Я вот даже, наверное, поделюсь с нашими радиослушателями, что в церковной жизни мы очень любим престольные праздники. То есть знаем, что в честь какого-то, например, святого или церковного события освящен храм, и мы идем в этот храм и говорим: вот это здесь сегодня престол, престольный праздник. Но я за последние годы уже для себя выделила в основном эти вот два праздника: Тихвинскую икону Божией Матери и святых царственных страстотерпцев. Это вот то, что я никогда не пропущу и приду именно в тот храм, где это престольный праздник. Вот, несмотря на то, что тут, конечно, с такое вообще стечение народов и на Тихвинскую, и на царские дни великое множество людей, но это как-то наоборот даже умиротворяюще действует. То есть это дает мне надежду, что раз так много людей приходят почтить Божью Матерь, например, в Тихвинский монастырь, и почтить святую царскую семью к храму на Крови, и идут потом крестным ходом ночным, то это вот как-то сразу мне пробуждает такую надежду и радость сердечную, что у нас церковь живет.
И единство русского народа.
Абсолютно верно. Там мы тоже все живем как одна семья. Вот и крестный ход идем, и переживаем очень благодатно. Поэтому на будущее, когда вот еще года пройдут у нас, ну, чтобы люди всегда помнили вот эти основные такие июльские дни, у кого есть возможность, конечно, мы призываем приезжать в Екатеринбург. Здесь создаются условия для дальних паломников. Всегда есть около храма палаточный городок, где можно немножко отдохнуть, там получить медицинскую помощь, получить горячее питание. Вот. И ну, все наполнено, в общем, такими событиями. Причем и предлагается культурная программа, так что есть для интересующихся возможность послушать хорошую музыку, послушать очень интересные лекции. Ну, об этом, наверное, рассказывали уже отдельно и много раз. И, там, я не буду, конечно, повторять. Вот. Есть специальный сайт, называется «Царские дни». Прямо так набрать, и вся
вот
программа.
У нас, кстати, вот тоже
книжечки в храме
есть,
бывает.
Обязательно она печатается каждый год. Да. Наши типографии на «Царские дни», где тоже все можно посмотреть и получить.
Конечно, то есть разыскивать информацию эту можно.
Несложно.
Да-да-да. Вот. Ну и в течение всего года у нас в Екатеринбурге, конечно, проводятся разные мероприятия, посвященные царской семье. Никогда мы их не забываем. И дни рождения отмечаются, и дни ангела всех членов семьи. Вот. Также вспоминаем мы еще и страстотерпца Евгения, врача, вот, Евгения Боткина. И нужно, чтобы, конечно, об этом больше людей узнавали. Но это вот как бы личный труд. Личный. Вот если человека хотя бы имя там какое-то заинтересует, да, он захочет узнать, то есть такие, между прочим, тайны сокровенных христиане, которые не ходят на радио, на телевидении, не выступают, но читают эти книги, переживают, плачут, молятся, чтят вот сердечно вот эти все дни памяти, приходят в храм. Ну, вот это вот такой тихий труд совершают. И вот, вы знаете, это очень обнадеживает. Просто вот когда я таких встречаю, ну, христианок там или братьев, например, то это вот я так благодарю Господа, что открывается вот такая небольшая тайна человека, ну, мне там на несколько секунд, вот, и, но и я вот это в сердце своем храню, потому что это очень-очень важно, и, конечно, ну, а я-то вот прихожу на радио, чтобы рассказать об этом, и, может быть, кто-то еще откликнется. Вот.
Да, у нас задача другая, она у нас просветительская и миссионерская. Мы на это благословлены были еще владыкой Викентием.
Совершенно
вот,
верно.
Поэтому мы тоже как бы вот это все выполняем, а вот то, о чем вы сейчас вспоминаете, вот этих вот как раз христиан именно такого аскетического подвига духовного, это вот, ну, только... Вот я не знаю, конечно, что вот в душе происходит, потому что, что у нас такие люди есть.
Да.
Вот, и за счет этого Россия-матушка стоит, и сейчас идет вот, кстати, такое, мы тоже с вами говорили, такое огромное осознание вообще, что мы народ, что мы не какое-то население, потому что мы вообще поняли и увидели картину, которая реально нас окружает, да, мы понимаем, что, во-первых, посмотрите, насилие мигрантов, которые заняли нашу землю, то, что у нас коррупция необыкновенная, то, что у нас вообще происходит с чиновниками, вплоть до того, что они жизнь свою заканчивают самоубийством. То есть мы понимаем, что идет вымирание русского народа, мы понимаем, что идет уничтожение славян и вообще русского мира, и православие, мы это видим в нашей стране, и поэтому вот действительно вот эта вот такая поговорка, которая, она так звучит, чем для русского хуже, тем для него лучше, потому что происходит вот какая-то такая мобилизация внутри, она какая-то незримая, о чем даже Иван Александрович Ильин говорил, что ее вроде бы как бы не видно, вот этой вот внутренней мобилизации русских, но она есть. И вот я еще даже хочу обратить внимание, вот даже едешь, например, в транспорте, предположим, обращаешь внимание, что люди просто сидят и читают акафисты.
Да,
вот нередко. Просто, да, молятся, у них молитвословы, они открывают, они не просто там в телефоне там сидят, роются и информацию смотрят, они конкретно молятся, эти люди. И это все, что вот происходит, это необыкновенно ценно сейчас для нашего вообще духовного прозрения. Нашего русского народа.
Да, и ну, видимо, тогда приходится и напомнить, что наш уважаемый и почитаемый писатель Федор Михайлович Достоевский говорил: русские, значит, православные. Значит,
безусловно.
Нам нужно это осознать.
Да, да, это тоже нужно осознать.
Да.
Что русские — это значит православный.
Да, вот поэтому хочется, чтобы в царские дни много людей пришло, и самое главное, чтобы молились, чтобы приобщили святых христовых тайн, ну и по возможности, конечно, прошли крестный ход, и чтобы это проходило именно целенаправленно для покаяния, для спасения, для мысли такой, что спасти, ну, по крайней мере, упросить Господа и святых царств, царствотерцев, спасти наших родных, те, которые, может быть, в каких-то страстях пребывают. Вот. И православная служба милосердия тоже в этом участвует. Вот уже наверняка кто-то говорил, будут мобильные группы сопровождать. Поэтому, кто идет первый раз, не бойтесь, вы увидите, что есть такие специальные люди, православные христиане, которые вам подскажут что-то, не бойтесь обратиться за помощью или там с каким-то вопросом. Вот. Будет вода питьевая подаваться по пути исследования, ну и свое что-то можно, конечно, брать, какое-то небольшое питание, может быть, чтобы не тяжело было идти, воду питьевую, что-нибудь сладенькое, там вот глюкозу рекомендуют прямо.
Но самое главное — это участие в божественной литургии, посвященной святым царственным страстотерпцам, ночной литургии. Если кто не может, например, вот тоже мы каждый год говорим, ну придите на вечернюю, хотя бы на вечернюю. Там во сколько она? В 4-5 часов начинается, если вы на ночную не можете прийти. Но придите и помолитесь за Россию-матушку.
Мы призываем, да. Вот. И потом 18 июля, День памяти Елизаветы Федоровны, инокини Варвары, они канонизированы. Это Елизавета Федоровна, родная сестра императрицы Александры Федоровны, так что вот такая святая семья многочисленных дала. И 18 июля от нашей паломнической службы будет организован автобус и сопровождение, и гид рассказывает, будет про все события. Еще есть несколько мест.
Волопаевск.
Волопаевск, да, Волопаевск, чтобы посетить места, связанные с Елизаветой Федоровной, инокини Варварой и с князьями Романовых, которые там пострадали. Вот. Так что это можно присоединиться к такой поездке. Вот 20 июля я для себя выделяю тем, что это память священномученика Павла Чернышова. Тут у меня какая-то небольшая такая даже связь вот из современности. То есть сначала я познакомилась с его внучатой племянницей, моей коллегой, учительницей истории. И она показала на иконе, когда мы встретились в храме, вот мой родственник. Так было необычно слышать, что на иконе изображен святой, а он родственник, ну, вот моей современницы. И вот она учительница истории, поэтому приложила много усилий, все правильно, профессионально сделала, чтобы его память увековечить, чтобы там, значит, икона появилась. Ну, естественно, не только она, потому что канонизацией занимались сестры Новотихвинского монастыря, там же есть комиссия по канонизации святых. Вот они собирали. И священномученик Павел был упокоен на территории Новотихвинского монастыря. Сейчас сделано надгробие. Могилы, к сожалению, не сохранилось, и как там вообще никакие могилы не сохранились, хотя много известных людей там было упокоено. И сейчас вот сестры смогли сделать их надгробие, просто вот в память о них уже, просто памятники. Ну, также игумени там упокоены, которые были начальницами этого монастыря. Вот, 23 июля для себя тоже выделяю, как день священномучеников колчеданских, Стефана, Нестора, Георгия. Ну, если Бог даст, то побываю на этом празднике. В июле, конечно, стараюсь вот быть на таких службах. Вот 24 июля для нас тоже всех русских православных христиан, ну и вообще всех православных христиан, важен как день памяти равноапостольной Ольги. Очень испытываю к ней такое большое почтение, во-первых, как мудрой такой правительнице, которая смогла от своих варварских убеждений перейти в православие, то есть она так его принимала всем сердцем, умом, и имея вот все-таки такую княжескую власть, хотя она вот ее не использовала, чтобы распространить религию в своем народе, а просто воспитывала внука своего Владимира, который в дальнейшем уже стал крестителем Руси. И вот у нас его память 28 июля. Поэтому вот в этот день, знаете, вот я обычно хожу, конечно же, на литургию 28 июля. Ну, пользуюсь тем, что у меня отпуск мой учительский. Вот. Но вижу, что мало людей приходит в этот день в храм. И так у меня сжимается сердце, так обидно, что этот день объявлен не только вот памятью самого князя, но еще днем крещения Руси. То есть это великое благо для всей нашей России, для всего нашего народа, что была избрана вот такая правильная духовная стезя. И мы, в общем-то, пользуемся всеми благами на самом деле. Вот все открытия, все продвижения, там, все достижения, это вообще-то все благодать Святого Духа. все, что вот русский человек продвигает, технические какие-то достижения, это все ведь не просто так приходит. Все эти мысли дает Господь, дает, чтобы была помощь нашему народу, чтобы как-то облегчить нашу жизнь. Но как-то вот это, видимо, не усматривается многими нашими людьми, современниками, и пропускают такую важную дату и такой важный день. И события крещения Руси, как-то, мне кажется, недостаточно мы его осмысляем, а надо об этом говорить. Вот пытаемся сейчас мы делать это с Евгенией. Вот. И тут мы перескочили немножко, еще раз, немного времени есть, то хочу сказать про 27 июля, день священномученика Константина Богоявленского, который совершил свой краткий подвиг в селе Меркушино. Ну, знаете, жизнь христианская была его короткой, но значимость его так велика, ведь были обретены его мощи, то, что он канонизирован после расстрела в 1918 году, и когда вот стала вся вот история обретения вот этих святых, ожила у нас, так сказать, да, он был канонизирован, и вскоре были обретены его мощи, и вот они поражают тем, что такие же почти как мощи святого Симеона. То есть целое тело и все оно сохранено Господом, чтобы мы могли подчерпнуть эту благодать. Ну, видите, Меркушино далековато находится. Но все паломники, кто едут в Верхотурье, конечно же, обязательно посещают и Меркушино. И я вот призываю, чтобы мы не пропустили эти все дни. Если не удастся поехать туда, то хотя бы сходить в храмы. Ну и, кстати, могу подсказать, что в Екатеринбурге, в храме в Большом Златоусте, на площади 5-го года, икона с его частицы мощей. А также тоже я узнала, что по благословению предыдущего, вот сейчас у нас митрополит Евгения, а до него был митрополит Кирилл, в новые храмы, в антиминцы, то есть на престолы для совершения литургии, вкладываются частицы мощей именно священномученика Константина Богоявленского. Так что всех призываю познакомиться с этим святым, узнать его. Это вот продолжатели дела и равноапостольной княгини Ольги, и равноапостольного князя Владимира, и всех дальнейших подвижников, кто ради Господа Иисуса Христа совершал свои подвиги на нашей земле, прославлял его имя и укреплял наш народ.
Ой, огромное вам спасибо, Марина Николаевна, за прямо вот такой подробный-подробный рассказ о святых июля месяца. И поэтому наша задача только потрудиться, духовно потрудиться, и это будет огромное благо для всех нас.
Да, начало труда заглянуть в православный календарь, затем посмотреть на расписание своего храма, куда ходишь, и сделать такой небольшой подвиг, прийти по возможности на вечернюю службу или на утреннюю службу и в эти дни почтить святых.
Большое спасибо, дорогие наши слушатели. Сегодня в нашей студии была Марина Николаевна Тиунова, доброволец Православной службы милосердия, сотрудница паломнической службы Екатеринбургской епархии. Спаси Господи, и до встречи в эфире.
Спасибо. Храни Господь.